В 1553 году король Сигизмунд Август, подтвердив это постановление, принял его и для своих крестьян. В уставе о волоках, данном в 1557 году для королевских властей княжества Литовского, бояре путные, стародавные и некупленные были водворяемы на двух волоках, с которых они платили за все повинности деньгами, смотря по оценке земли, а в тот год, когда ездили в дорогу, ничего не платили. Без королевского приказания уряд не мог их посылать никуда. Из числа этих бояр ревизоры выбирали служек, которые должны были находиться при каждом замке или дворе королевском в потребном числе. Они ездили с листами королевскими к дворам, уряду подлежащим, отвозили в Вильну денежные подати, ездили на следствие по жалобам крестьян и зато держали на одного коня по две волоки, свободных от всяких податей. Бортники платят деньгами от волоки, смотря по оценке земли, как платят новопоселенцы. Когда король прикажет идти им на войну, то в том году они свободны от всяких податей, они обязаны также чинить мосты. Учера сидельные или дворовые имеют по две свободных волоки. Стрельцы владеют также двумя свободными волоками. Служба их состоит в том, что они по приказанию королевскому отправляются на охоту и на войну. Другие дворовые слуги также имеют по две волоки свободных. Сюда причисляются и усочники, загонщики на охоте, которых выбирает ревизор с лесничим. Войты по селам имеют по одной волочке. Служба их состоит в следующем. По приказанию уряда они выгоняют крестьян на работу для платежа оброка и податей, присутствуют при уплате податей, представляют крестьян в уряд на расправу, надзирают за работами, сдают вильне овес и сена, привозимые туда людьми из войтовства, поправляют ежегодно межевые знаки, доносят уряду о их порче. Уряд судит крестьян в торговый день во всяких делах, кроме кровопролития и насильства. В случае последних войт представляет крестьянина на суд, куда уряд прикажет. Войт присутствует на суде для помощи крестьянину, ведет ведомость пеням, поступающим в казну, и доносит ревизорам, наблюдает, чтобы уряд не брал пений более установленного. Войта судит уряд за всякий проступок, но лишать его войтовства может только вместе с ревизором. Оставивши одного войта, должны определить другого из людей той же волости неподозрительного поведения, на избрание которого согласятся крестьяне. В каждом войтовстве должно быть около 100 волок. Хотя бы для этого можно было соединить 2-3 и более сел. Для измерения волок войт должен иметь межевой шнур постоянной меры, верный. Лавники или целовальники должны быть определяемы в селах по 2, по 3 и больше, смотря по величине села. Обязанность их состоит в исследовании вреда, причиняемого на пашнях пасущимся скотом и других случаев. За труд они получают при каждом случае грош оглядного. За ложное показание они казнятся смертью. Мы видели, сколько поземельного или циншу платили королевские крестьяне или тяглые люди. Работали они с каждой волоки по 2 дня в неделю. Свободны были от работ неделю о Рождестве Христове, неделю на Масленице, неделю о Светлом Воскресенье. Работа крестьянам должна быть заказана войтом в воскресный день. Если крестьянин не выйдет на работу, то за первый день платит грош, за другой – барана, за третий наказывается бичом на скамье и отрабатывает пропущенные дни. Если же по какому-нибудь случаю крестьянин не может выйти на работу, то должен известить о том уряд через соседа или лавника. Если причина признана будет законную, то наказанию крестьянин не подвергается, но должен в другой день отработать все, что пропустил. От работы никто не может откупиться. Начинают крестьяне работу с восходом солнца, оканчивают захождением. Отдых тем, которые скотом работают, пред обедом час, полдень час, под вечер час, а кто работает пешком, тому давать только по получасу отдыха. Крестьяне во всех замках и властях королевских должны начать отдачу поземельного оброка и других податей в день святого Михаила и могут продолжать платеж до дня святого Мартина. Кто не уплатит к этому сроку и уряд найдет, что не уплачено, по нерадению, то виновный отводится в тюрьму и содержится там, пока не заплатит, а волов и коней не отбирать никогда за поземельный оброк и ни за что другое, а который человек не может заплатить подати по причине пожара, смерти или болезни всего семейства, голода, градобития и бедности, такого войт представляет в уряд. Уряд, расспросив войта, лавников и соседей и освидетельствовавший дом крестьянина, вносит его имя в реестр, а подскарбий, принимая отчет, должен опять исследовать дело через ревизора. Ревизоры должны быть присяжные, люди добрые, набожные, оседлые, знающие хорошо размеренно волок и хозяйство. Ревизоры должны наблюдать, чтобы никто не рубил лесов королевских, доносить о неисправном уряднике, смотреть, чтобы места для поселений назначаемы были землемерами в третьем среднем поле, а уряд должен принуждать крестьян селиться в назначенных местах. Ревизор избирает землемеров. Во всех замках и дворах королевских, там, где земли разделены были на волоки, уряд получает все сборы из десятой волоки, исключая овес и сена, изгумен третий сноп всякого хлеба, торговую и померную пошлину всю, с мясников в торговые дни, при спуске прудов десятую рыбу, пение с крестьян, которые на работу не выйдут и прочее. Крестьяне имеют право въезжать, хотя не глубоко, в леса королевские по дрова, хворост, строевой лес, полыки, впрочем, для своей только надобности, а не на продажу. Детям и женщинам не запрещается собирать во всех лесах королевские грибы лесные, овощи, ягоды и хмель. На своих волоках крестьянин может убить волка, лисицу, рысь, росомаху, зайца, белку и всякого другого малого зверя, также птицу всякую, и может продавать эту добычу всякому, не объявляя уряду. Но сири и других больших зверей не может убивать и на своих волоках. А особливо в пущах и под пущами королевскими крестьяне не должны держать ружей и не должны ловить никаких зверей под страхом смерти. Крестьяне могут ловить рыбу в реках и озерах королевских малыми сетями, но езов устроять не могут. В апреле, мае, июне месяцах в озерах не могут ловить рыбы ничем, должны оставлять ее для расплоду, а в реках могут ловить всегда. Бедный крестьянин может в голодное время, засеяв поля, на зиму уходить для прокормления, объявив о своей бедности уряду при войте. У него не отбираются ни хозяйства, ни посев до дня святого Иоанна. А если не воротится к этому времени, то теряет посев, и все его хозяйство отдается другому. Если крестьянин уйдет, не объявивши уряднику при войте, то вся земля его со всем хозяйством отдается другому, а беглеца уряд отыскивает. Если крестьянин, ушедший с ведома уряда, воротится после святого Иоанна, также если беглец будет вытребован или сам воротится, то водворять их на пустых волоках. Если крестьянин уйдет вследствие обиды, нанесенной ему урядником или войтом, и потом возвратиться, то ревизор должен исследовать дело и решить, допустить ли его к посевам и усадьбе или нет. Крестьянин может продать свое строение и хозяйство пред урядом, в присутствии войта и лавников, и водворив покупщика, который должен быть в силах исполнять повинности, может поселиться в городе или на пустой волоке, но только в королевском же имении. Пустые волоки заселяются добрыми людьми, которые в течение 2 или 3 лет не должны давать больше 42 грошей за все повинности. Для поставки подвод в дальний путь или для постройки замков и дворов крестьяне складываются с 3 или 4 волок на 1 воз или на 1 работника, за что крестьяне освобождаются от податей. Крестьяне должны строить также мосты, ходить на стражу в замки и дворы королевские. Ремесленники всякого рода должны быть водворяемы ревизором на одной свободной волоке при всех замках и дворах королевских. Касательно промышленности, любопытна грамота, данная Сигизмундом Августом Веленскому стеклянному заводчику дворянину Мартину Палицкому. Заводчик обязан был давать в казну королевскую ежегодно по 200 стклянец больших и по 200 малых, и за это получал привилегию, что все привозимое в Вильну стекло, кроме венецианского, могло быть продаваемо только одному ему, и в Вильне не будет позволено никому другому устроивать стеклянные заводы. Относительно торговли замечательна грамота Сигизмунда Августа, по которой для избежания дороговизны съестных припасов в Вильне запрещено перекупать их. Смотреть за исполнением королевского приказа поручено бурмистрам и ратцам. В договоре, заключенном с крымским ханом в 1540 году, между прочим, выговорено, что купцы польские и литовские могут свободно брать соль в Кочебиеве, Одессе, и, заплативши мыто по старине, возить соль в Киев, Луцк и другие города под охраной ханских людей. И если бы королевские подданные потерпели в Кочебиеве какой-нибудь убыток от людей ханских, то хан за него платит. Также всем купцам польским и литовским вольно ходить с товарами в Перекоп и Кафу и торговать там, платя стародавние мыта, и наоборот, купцам татарским вольно торговать во владениях королевских. В 1540 году установлены были 2 торговые дороги из Литвы в Пруссию. Одна шла к Мимелю на Горжды, где собирался мыт, другая на Юрбург, где по пятницам происходили торги. Из товаров, складываемых здесь, упоминается преимущественно соль. В 1547 году на Веленском сейме король с панами и шляхтою рассуждал о том, что подданные его закона римского и греческого добывают в пущах, лесах и барах великого княжества литовского всякого рода лесные товары и запродают их купцам прусским, лифлянским, а также и своим литовским жидам, и купцы эти и жиды при запродаже товаров, при спуске их, браковании и продаже обманывают их, так что они получают очень малую прибыль. Пущи, леса и боры – вечная собственность земская, усташатся, и только чужеземные купцы да жиды богатеют. Для избежания этого сейм постановил учредить на границах складочные места, куда бы каждый из литовских подданных обязан был привозить лесные товары. Здесь королевские чиновники покупали их по назначенным ценам и потом уже старались сбывать за границу как можно выгоднее для казны. Такие складочные места были устроены в Ковне, Бресте, в Дрисе под Полоцком и в Салате в земле Жмутской. От описываемого времени дошло до нас известие о торговом назначении Киева и его области. Киев изобилует иностранными товарами, ибо для всего, что привозится из Малой Азии, Персии, Индии, Аравии, Сирии, на север Московское государство, Швецию, Данию, драгоценные каменья, шелковые и золотошвейные ткани, ладан, фимиам, шафран, перец и другие ароматы – нет другой, более верной, прямой и известной дороги, как от Кафы через Перекоп, Таванский перевоз на Днепре и Киев. Этой дорогою часто отправляются чужестранные купцы караванами, в которых бывает их до 1000, со многими повозками и оседланными верблюдами. Но когда купцы, чтобы избежать двойной переправы через Днепр и уплаты пошлины, оставя старую дорогу, отправляются от Перекопа прямо в Московское государство на Путивль, то часто подвергаются грабежам. Киевские воеводы, откупщики, купцы, менялы, лодочники, возчики, корчмари получают большую выгоду от этих караванов. Выгоды бывают от караванов и тогда, когда проходят они в зимнее время по полям и засыпаются грудами снега. Таким образом, случается, что киевские хижины, обильные, впрочем, плодами, молоком и медом, мясом и рыбою, но грязные, наполняются драгоценными шелковыми тканями, дорогими каменьями, соболями и другими мехами, ароматами и прочее. Так что шелк иногда там дешевле, чем лен в Вильне, а перец дешевле соли. Что касается состояния русской церкви при Иоанне, то пределы ее распространились вместе с пределами государства на востоке, через покорение Казани и Астрахани, которые, сделавшись городами русскими, вместе с тем должны были сделаться городами христианскими. По важности места, каким была Казань, по важности следствий для церкви и государства, какие могло иметь обращение окружного народа населения в христианство, положено было учредить здесь особую епархию. Первый архиепископ Казанский, Свияжский, Гурий отправился в свою епархию из Москвы весной 1555 года. Это отправление было необычное, первое в русской истории. Архиепископ ехал в завоеванное, неверное царство распространять там христианство, утверждать нравственный наряд, вез с собой духовенство, нужные для церкви вещи, иконы и прочее. Этот духовный поход Гурия в Казань соответствовал отправлению греческого духовенства из Византии и Корсуня для просвещения Руси христианством при Владимире. Он был завершением покорения Казани, великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством. Понятно, что он совершился с большим торжеством. В седьмое воскресенье после Светлого Воскресения в Успенском соборе был молебен. Служил митрополит Макарий, новый архиепископ Гурий. Крутицкий владыка Нифонт с архимандритом и игуменами светили воду над мощами. После молебна духовенство с крестом, Евангелием и иконами пошло на Фроловский мост к Фроловским или Спасским воротам. За ним шел царь с братьями, князьями, боярами и множеством народа. Перед Кремлем другой молебен, после которого царь и митрополит простились с Гурием. В это время за Фроловскими воротами уже было положено основание знаменитому Покровскому собору в память взятия Казани. На этом основании Гурий говорил Ектинию, осенял крестом и кропил святой водою. Вышедший на живой мост из нового города, он читал Евангелие, Ектинию, осенял крестом и говорил молитву. Сочинение митрополита Илариона Русского «За царя и за все православие». Здесь был отпуск. Гурий осенил крестом и благословил следовавший за ним народ, окропил его и город святою водою и вошел в судно, где продолжалось пение и чтение Евангелия. Под Симоновым казанское духовенство вышло из судна и было встречено симоновским архимандритом с крестами. Здесь Гурий служил литургию, обедал и ночевал, а на другой день рано отправился в дальнейший путь по Москве-реке, Оке и Волге. На дороге, по прибрежным погостам и большим селам, посылал кропить святою водою храмы, места и народ.